Напарник. В воскресенье самурай в условленном месте не появился. Может быть, не закончил дела в Калинине. Или хреново себя чувствовал и не поехал. С ним часто случалось. Он был насквозь гнилой. Договорились так. Ровно в полдень у памятника Пушкину отчислоет, как получится. Телеграмму Санин отправил утром в субботу. Там только одно слово «приезжай». В тот же день к полудню было никак не успеть. Санин на Пушкинскую даже не поехал, проверил 3 адреса из списка. В воскресенье, когда напарник тоже не объявился, добил 4 остальных. Но в понедельник тощая, как скелет, фигура уже ждала у постамента, сверкала лысой головой. Волос на ней вообще не было, даже бровей и ресниц. Остались в Таджикистане, где самурай полгода прочалился на урановом руднике. Кивнул, протянул костлявую руку.
«Санитар-сан, банзай!»
Санитар — лагерная кликуха. Ее Санин получил не только потому, что одно время работал в лазарете, где и познакомился с припухавшим там самураем. Санитары в больничке были и другие. Погоняло прилипло, когда у Санина вышла зацепа с одним блатарем. Тот поступил недавно и еще не разобрался, на кого можно сявкать, а на кого нельзя.
«Я вор, а ты мужик, моська!»
— сказал блатарь. «Я волк, санитар леса», — ответил ему Санин, готовясь врезать пыром в кадык. Но не пришлось. Авторитетные воры заржали, объяснили новому человеку, что Санина трогать не надо, и стал он с того дня санитаром. Настоящее имя самурая было Игорь Викентьевич Шомберг. Из 38 лет своей жизни, которая по всем признакам подходила к концу, ровно половину 19 годков он провел в заключении. Сел еще второкурсником, как агент японской разведки. Изучал в университете древнеяпонскую литературу, отсюда и кличка. В 41-м, правда, был переквалифицирован в немецкие агенты. Огреб новый срок за попытку создания в лагере подпольной фашистской организации, но прозвище уже не поменялось. Вместо пули в затылок получил командировку на Уран. Кто там за полгода не загибался, тех комиссовали и возвращали в обычный лагерь. Самурай не загнулся. Только затылок, спасшийся от пули, стал голым, как коленка. Самое интересное, что хоть никакой фашистской организации в лагере, конечно, не было, но взяли самурая не на голой туфте. Он рассказывал, что действительно радовался немецкому наступлению и говорил в бараке: «Таракану скоро кирдык». Кто-то настучал куму. Жизни в Шомберге осталось немного, но была она цепкая, как репей. Все сулилось вот-вот закончиться, но не кончалось. Хилый, бухающий страшным кашлем, полуслепой, он продолжал коптить небо, такое ощущение, что единственно на ядерном топливе жгучей ненависти. Санин после 3 отсидок и всех мытарств стал каменным и холодным. Мягкого и теплого в нем совсем ничего не осталось. Самурай же был будто расплавленный металл. Еще напоминал ядовитый анчар. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и зелень мертвой ветвей и корни ядом напоила. Нет, скорее он был похож на гюрзу, налитую страшным весенним ядом. Также шипел и без предупреждения кидался на тех, кого считал врагом. В лагере его обходили стороной. Физически слабый, в ярости самурай выбешивался до пены на губах. Не ощущал боли и, пока оставался в сознании, хватки не расцеплял.
«Семеро только», —
сказал он сразу после своего всегдашнего бонзая.
«А остальные что?»
«Мало ли, война, посадили, переехали куда-нибудь. Тебе что, 7 мало?»
«Мне все нужны».
Глаза за толстыми стеклами казались огромными, как у филина. Голые красные веки подергивались. В последнее время у самурая появилась новая привычка — вертеть во все стороны головой. Очки, сделанные в Калинине, были для него таким же великим событием, как для Санина зубы. Все минувшие годы самурай прожил без стекол, как в тумане, и теперь все не мог наглядеться на мир. Добрее это, однако, его не делало. И то, что вновь прозревший видел, ему, как правило, не нравилось. Сошлись они в последние 2 года, потому что имели общую мечту. Вернее, мечта принадлежала самураю, но он ею поделился с Саниным, увлек... дал загубленной жизни новый смысл. Раньше, до самурая, Санин жил только, чтобы выживать. Получалось у него неплохо, накопились навыки. Но так существует зверь в лесу или крот под землей. Человеку нужна большая цель. У самурая, единственного из всех, кого Санин повидал за 10 лет, она была. Ясно сформулированная, тщательно продуманная и при определенных условиях осуществимая. Мечта была не такая, как у других зэков, не о выходе за колючку.
«Во-первых, мы с тобой пособники, нас не выпустят», — говорил самурай.
Остальных, кто по 58-й, в это время потихоньку уже начали освобождать.
«Во-вторых, даже если выпустят, что нам делать? Доскрипывать, сколько осталось до могилы? Ради чего?»
Ждать и гадать, выпустят или нет, он в любом случае не собирался. Неторопливо и тщательно готовился к побегу. План у самурая был такой же, как он сам, безжалостный и безумный. Ночью вскрыть дверь барака, отмычка имелась, затаиться снаружи, убить обходчиков, они всегда ходили парами, переодеться в их форму, чтобы беспрепятственно проникнуть на КПП, за точками, они тоже были, переколоть всех, кто там окажется, сесть в дежурный газик, догнать до железной дороги, а там ищи ветра в поле. По слабосильности Шомберг работал шнырем, уборщиком в административном корпусе, и однажды сунул нос в секретную сводку, забытую на столе. Там была интересная статистика. Он переписал ее на бумажку, выучил наизусть и цитировал по памяти, как стихи.
«Органы милиции плохо ведут розыск преступников, бежавших из тюрем, лагерей, колоний, камер предварительного заключения. В настоящее время в розыске находится более 9 тысяч преступников. Кроме того, разыскивается более 20 тысяч лиц, скрывшихся от ареста, следствия и суда. В числе разыскиваемых 1775 убийц, 2855 бандитов и разбойников, 3940 воров. Хрен нас найдут»,
— уверенно заявлял самурай.
«Да и искать не станут».
Санина он посвятил в эту дикую, но совсем не фантастическую затею, только потому, что провернуть такую штуку в одиночку невозможно. Главной мечтой напарник поделился позже. Но с прошлого года пошли слухи, что пособникам сократят срока, лагерные порядки стали меняться, многих расконвоировали, и Санин уговорил товарища обождать. Зачем бегать, попадать в розыск, если можно выйти без шума и пыли? Оно и для мечты лучше. Мечта у самурая была самурайская, основанная на целой философии.
«Смысл жизни состоит в том, чтобы увеличить в ней количество добра и уменьшить количество зла», — говорил Шомберг.
Он много об этом думал и излагал красиво, как по-письменному.
«Выполнять обе работы сразу невозможно, потому что добро делают добрыми руками, а зло — злыми. Это принципиально разные занятия. Если бы меня не выдернули из прежнего существования, я бы остался мальчиком и дуванчиком. Вырос бы в тихого интеллигента и высаживал бы на клумбе анютины глазки, от которых жизнь становится красивее и добрее. Милое дело. Но меня развернули в другую сторону, как и тебя. Выпихнули на путь зла и преподали эту науку по полной программе от начальной школы до докторантуры. Жизнь нам с тобой сломали, но смысла ее не лишили. Мы с тобой доктора зловеческих наук, так давай работать по специальности».
Количество накопившегося в мире зла философ собирался уменьшить простым и эффективным образом. Нейтрализовать как можно больше прислужников зла. Год за годом, обстоятельно и кропотливо, самурай составлял список самых подлых и жестоких оперов, следователей, костоломов, вертухаев. Опрашивал других зэков, перепроверял и уточнял информацию, заучивал наизусть данные. Отбирал только беспримесных, несомненных негодяев. Нанизывал их жемчужина к жемчужине, как ожерелье. При этом он не включал особистов, которые сажали и мордовали его самого.
«Это не личное месть, а возмездие. Мы с тобой не графы Монте-Кристо. Мы поправляем баланс инь и ян», —
говорил бывший востоковед. Освободили их обоих внезапно, 3 недели назад. Говорили, что поспешность была вызвана подписанием договора с немцами об окончательной репатриации военнопленных. Не стали разбираться, кто оккупант, а кто пособник. Катитесь на все 4 стороны, посидели и забудьте. К этому времени ожерелье самурая состояло из 78 бусин. Больше всего 18 кандидатов вроде бы проживали в Москве. С нее доктора злых наук и решили начать.
«Действуем быстро, но без суеты по разработанному плану», — сказал Шомберг.
Первый раздел плана назывался «Подготовка». Состоял из четырех пунктов. Первый – матбаза. Второй – глаза и зубы. Третий – разведка. Четвертый – выход на позицию. Матбазу, то есть денежные средства, необходимые для жизни и оперативных расходов, напарники собирались добыть по дороге на запад в Свердловске. На зоне они потолковали с шофером из тамошнего облуправления МВД. Мужик присел за кражу бензина, и его лагерная судьба зависела от того, будут его считать мусором или нет. Погон он не носил, но служил-то в ментовке. Санин с самураем вписались за бедолагу, а он в благодарность рассказал им много полезного. Идея была, само собой, шомберговская, простая и отчаянно дерзкая.
— Кто не опасается грабителей? — Тот, кто их ловит, — заявил самурай. — Сапожник, как известно, без сапог.
Последний понедельник каждого месяца в облуправлении привозили зарплату сотрудникам. На обычной машине бухгалтер доводила. Какому психу придет в голову нападать на милицейский автомобиль? Прямо около горбанка, пока бухгалтер ходил за деньгами, Санин вырубил курившего в машине шофера коротким ударом в висок. Прохожие даже не заметили. Просто наклонился человек к окошку прикурить, да разговорился о чем-то с водителем. Когда же приблизился дядя в шляпе с холщовой опломбированной сумкой, Санин выпрямился, развернулся, шляпа полетела в одну сторону, дядя в другую, сумка оказалась у Санина. Он рванул в ближайшую подворотню, где поджидал самурай. Вот и вся операция. Взяли больше 100 000. Этого должно было хватить надолго. Час спустя грабители уже сидели в вагоне-ресторане, пили боржоми за удачное исполнение первого пункта плана. Алкоголя оба не употребляли. Самурай прям кис со смеху. И очень веселило, что легаши остались без зарплаты. А в лагере Шомберг никогда не смеялся, не улыбался. Санин был уверен, что у напарника и мышц таких на лице нет, одни желваки. Самурай и сейчас на Московской площади все скалился. Ему нравилась свобода. А еще больше, что весь первый раздел плана успешно завершен. Очки сделаны, разведка проведена, позиция обеспечена.
Хорошая хаза.
Сойдет.
Близко отсюда.
На троллейбусе. Задрав головы, посмотрели на женскую статую, венчавшую магазин «Арменторг». Обоих забрали, когда высоченного здания еще не было. Пушкин стоял на другой стороне площади, а улица Горького выглядела совсем по-другому.
«Красиво», — сказал Санин. «Блевотина», —
отрезал самурай. Но спорить из-за архитектуры не стали.
«Рассказывай, кого выловил?» — попросил напарник. «Не томи. Главное, сагайдачный есть».
Это был его фаворит. В 38-м заведовавший спецобъектом 110 Сухановской пыточной тюрьмой. На Сагайдачного было больше всего свидетельских показаний.
Нет, в адресном бюро не значится. Эх, жалко. Ну, давай, кто есть. Семеро, говоришь?
Насчет одного не уверен. Имя, отчество, год рождения сходятся, но я съездил, понаблюдал. Не уверен. У тебя в описании худой брюнет выше среднего роста, а тот, которого я видел, пузатый и плешивый, сутулый.
Мог разжиреть и блысить и скрючиться. Сколько лет прошло? Это который?
Лев Соломонович Ковнер.
А, стоматолог. Тоже сухановский. В прошлом зубной техник. Пристегивал допрашиваемого к креслу, сверлил в нерв бормашиной. Трое свидетелей. Ладно, проверим. Остальные кто?
Так, Санин достал бланки, полученные в справочных пунктах.
Игнат Иванович Лесных, живет в Мариной роще.
Из Лефортово. Делал яичницу, давил с сапогом яйца. Двое свидетелей. Отлично.
Аркадий Фелицианович Блажевич живет на Шабловке.
Из внутренней Лубянской. У меня проходит как психолог. Физических методов не использовал. Брал родственников. И потом уже не выпускал, даже если получал показания. Четверо свидетелей.
Олег Константинович Лисицкий, Метростроевская улица.
Гнида. Провокатор. Создал по меньшей мере 3 контрреволюционные организации. Я думал, его самого, в конце концов, какой-нибудь из них пристегнули. Как это у них бывало. Но гляди-ка, живехонек. Знать, ценный был кадр.
Он теперь заслуженный деятель искусств. Солидный такой, с тростью.
Вот мы ему эту трость.
И самурай объяснил, как он планирует поступить с тростью и деятелем искусств.
Лоскутов Клим Евдокимович, высотный дом на площади Восстания, тоже стал большой человек. Его на персональном авто возят.
— С охраной?
— встревожился Шомберг. — Нет, обычный шофер.
— Тогда ничего. Это так называемый железный прокурор. Всегда требовал приговора по потолку. Бог знает, сколько народу угробил.
Далее Иван Афанасьевич Щуп. Проживает за городом, в Лобне. Вчера полдня на него потратил. Точно он, никаких сомнений. Ходит в кителе без погон на петлице синей.
Отлично. Был начальником поездного конвоя на Воркутинском направлении. Зверюга из зверюк, очень много свидетелей.
Последний, седьмой. Ласкавый Егор Трифонович.
Ага. С 46-го до 50-го начальник матросского ШИЗО. Изобрел камеру-холодильник. Шестеро свидетелей, все с застуженными почками. Я для Егора Трифоновича тоже кое-что по части почек придумал.
Самурай сладко улыбнулся. Зубы у него были свои, но гнилые, десны неестественно белесые. «Закрой пасть», — попросил Санин. «Ты из тех редких людей, кому улыбка не к лицу».
«Не могу, душа поет. Сколько лет я этого ждал? Думал, не доживу. С кого начнем, а? Ты лично за которого?»
Ответ был готов, Санин об этом уже подумал. «Предлагаю начать с легкого и двигаться по линии усложнения. Прежде всего достать Щупа. Он живет один. Похоже, сильно пьет. Дом малоквартирный, деревенского типа». Самурай одобрил.
«Годится».
«Ты его к чему приговорил?» Идея самурая состояла в том, чтобы фигурантов списка не убивать. Это для них будет недостаточно. А ломать им жизнь, как они ломали жизни людям. Санин в эту часть плана не вмешивался, знал, что напарник любовно и долго изобретал для каждого приговоренного персональную казнь.
«Видишь», — снова оскалился Шомберг, — «все будет по справедливости». «Щуп так щуп. Хотя стоп!» — он нахмурился. «Нет. Давай лучше вот как поступим. Мы с тобой карающая рука судьбы, так?»
Санин покривился. Иногда напарник чересчур увлекался пафосом. «Ну, предположим, и что?»
«Пусть судьба выберет сама».
Самурай сел на скамейку, вынул блокнотик, в котором микроскопическим, совершенно нечитаемым почерком вел какие-то записи. Вырвал пустую страничку, разделил на 7 полосок, на каждой написал имя. Скомкал, пересыпал из одной ладони в другую, 6 бумажных комков выкинул в урну, 1 развернул.
«Гляди-ка, все равно Щуп. Вот как после этого не верить в судьбу?»